Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Тюремные врачи или палачи? Как в России следят за состоянием здоровья заключенных? Экстрадиция, депортация, международный розыск. Что может грозить россиянам за границей? Было и прошло. Почему российские власти борются с памятью о советских репрессиях?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 5,5 годам лишения свободы военный суд приговорил брата башкирского активиста Руслана Габасова Рустама Фарариддинова по делу о содействии террористической деятельности. Поводом для возбуждения дела стало обсуждение в WhatsApp с братом новости о создании башкирского подразделения в составе вооруженных сил Украины. Руслан Габасов, уехавший из России в 2021 году, подчеркивал, что ни он, ни созданный им в эмиграции Башкирский национальный политический центр не имеют отношения к этим воинским формированиям. Дело против Фарариддинова возбудили в конце 2023 года. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов пообещали Фарариддинову, что он будет сидеть за брата, рассказывал Руслан Габасов. Суд в Калининграде арестовал 53-летнюю медсестру Елену Николаенкову по делу об оправдании терроризма за поддержку признанного в России террористическим русского добровольческого корпуса. Это вооруженное формирование, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Николаенкову обвиняют в том, что в одном из чатов в телеграм-канале она написала «РДК красавчики». Елена Николаенкова – гражданская активистка. Ранее ее привлекали к административной ответственности за поддержку политика Алексея Навального. 6,5 лет лишения свободы суд в Москве назначил администратору телеграм-канала «Moscow Calling» Андрею Куршину за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для преследования стали две публикации в канале – об обстреле дамбы в Кривом Роге и о ракетном ударе по роддому в Вольнянске Запорожской области. Куршина задержали в августе 2023 года. Он признал вину и подписал явку с повинной, хотя отрицает, что его высказывания в телеграме были продиктованы мотивами ненависти к вооруженным силам России. В 2014 году Куршин в качестве добровольца воевал в Донбассе против украинских войск. Также за распространение фейков приговорили журналиста, учредителя екатеринбургского издания «It's My City» Дмитрия Колезева. Суд назначил ему заочно 7,5 лет колонии. Слушания заняли 2 часа. «Я думал, это хоть пару дней тянется, а там, оказывается, прямо какой-то судебный фастфуд. Получи приговор за 2 часа», – написал Колезев в своем телеграм-канале. Дело против журналиста возбудили из-за поста об убийствах в Буче. После начала полномасштабного вторжения в Украину Колезев уехал из России. На сроки от 6,5 до 8 лет колонии суд приговорил 4 заключенных, пытавших других заключенных в следственном изоляторе номер 1 Иркутска. Речь идет о событиях весны 2020 года, когда в СИЗО номер 1 Иркутска привезли осужденных из ангарской колонии номер 15, где до этого заключенные устроили бунт. В следственном изоляторе вновь прибывших встретили избиениями и пытками, добиваясь признания в организации бунта. Правозащитники уверены, что это происходило по приказу руководства изолятора и теперь намерены это доказать. Это дело – один из эпизодов так называемого «Большого Иркутско-Ангарского дела» о пытках в исправительных учреждениях области. Верховный суд Бурятии запретил убивать бездомных животных, которым не смогли найти хозяев за 30 дней. Этого уже больше полугода добивались зоозащитники. Прошлым летом в России приняли закон, позволяющий регионам самостоятельно определять, что делать с бездомными животными. Тогда в Бурятии, а также еще в десятке регионов, власти разрешили животных убивать. Зоозащитники принялись экстренно эвакуировать их в другие регионы и обратились в суд. 18 июля по запросу Верховного суда Бурятии Конституционный суд России разъяснил, что убийство бездомных животных является исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. И 6 августа Верховный суд Республики признал недействующим часть регионального закона. 7 августа прокуратура Чувашии, еще одного региона, где власти ранее разрешили убивать животных, потребовала исключить из проекта закона норму, допускающую усыпление невостребованных собак.
На полу и без матраса. В камере на 40 человек. Провел свою первую ночь в следственном изоляторе 72-летний ученый Алексей Солдатов. Перед арестом по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему главе вычислительного центра Курчатовского института провели две операции в связи с онкологическим заболеванием. Супруга Солдатова переживает, что в нынешних условиях в следственном изоляторе он просто не выживет. А в конце июля, после нескольких дней сухой голодовки в следственном изоляторе Биробиджана, скончался музыкант, антивоенный активист Павел Кушнир. Ему было 39 лет. Тюремные медики не смогли предотвратить эту смерть. Как в России следят за состоянием здоровья заключенных, выясняла Анастасия Тищенко.
Хроническая сердечная недостаточность, острое почечное повреждение и две операции, связанные с онкологией. С таким состоянием здоровья к 2 годам лишения свободы суд в Москве приговорил одного из создателей Рунета, Алексея Солдатова. 72-летнего ученого обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он вместе с бизнес-партнерами обманом передал чешскому провайдеру права на IP-адреса, которые принадлежали Российскому научно-исследовательскому институту развития общества. Сетей. По данным «Медузы», дело возбудили после вмешательства администрации президента. Причиной конфликта стала борьба за домен .su, который широко используется в Рунете и вместе с доменами .ru и .rf стал частью национальной доменной зоны и должен контролироваться государством, узнали журналисты.
Нехорошо, когда хоть и, как говорится, там такая страна большая, но она одна.
Понятно.
Которая может, грубо говоря, щелкнуть тумблером.
Первую ночь в следственном изоляторе Солдатов провел на полу и без матраса в одной камере еще с 40 заключенными. Отдельная койка и новое постельное белье в камере на 10 человек – это условия, которым радовалась супруга ученого. Ситуация улучшилась после того, как к этой теме привлекли общественное внимание. Тем не менее, защита и родственники настаивают – состояние здоровья Солдатова несовместимо с условиями в местах лишения свободы. Так, в июле 2022 года в следственном изоляторе спустя 3 дня после ареста по подозрению в госизмене умер ученый-физик Дмитрий Колкер. У него была 4-я стадия рака. И в тюрьму, где ученому не смогли оказать нужной медицинской помощи, его забрали буквально из больницы. «ФСБ убило моего отца», – написал его сын Максим Колкер. 7,5 лет лишения свободы отбывает за распространение так называемых фейков про российскую армию инженер из Калининградской области Игорь Барышников. У него гиперплазия предстательной железы и подозрение на рак. Активист вынужден пользоваться специальной трубкой, выходящей из живота для отвода мочи. Ее нужно регулярно промывать, менять и наблюдать у врачей. Барышникову нужна срочная операция, которая избавит его от этой трубки. Он ждет ее уже больше 5 месяцев. Сроки, по словам адвокатов, затягиваются из-за администрации колонии.
Жизнь – это лишь то, чего уже никогда не будет при фашизме.
В конце июля в следственном изоляторе Биробиджана, столице еврейской автономной области, умер пианист Павел Кушнир. Его арестовали в конце мая из-за антивоенных роликов, которые Кушнир выкладывал в своем YouTube-канале «Иноагент Малдер». Там было 5 подписчиков. В заключении 39-летний пианист объявил сухую голодовку, протестуя против войны в Украине. Врачи поддерживали его капельницами, но это не помогло. Причиной смерти музыканта назвали сердечную недостаточность.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Да, спасибо вам. На первой же после обмена пресс-конференции политик Владимир Карамурза сказал, что тюремная больница – это худшее, что случалось с ним за все время в заключении. С вашей точки зрения, это очень субъективное мнение? И как вообще в России обстоят дела с тюремной медициной?
Нет, я думаю, он ничуть не погрешил против истины. Все примерно так и есть. Худшее, что может случиться с арестантом – это болезнь. Потому что если это произойдет, то рассчитывать на своевременную, качественную, а иногда и вообще какую-нибудь медицинскую помощь, ну, в общем-то, не приходится.
Но, тем не менее, правильно я понимаю, что в России в каждом спецучреждении есть или фельдшер, или врач, который должен так или иначе следить за здоровьем спецконтингента?
В обязательном порядке в большинстве учреждений существует медчасти, да даже во всех. Вот, и фельдшер, и начальник медчасти, и какое-то количество врачей-специалистов, которые в штате этого медчасти, этого учреждения есть. Но это совершенно не означает, что помощь будет оказана. На каждой проверке утренней, как правило, должен присутствовать представитель медчасти. Это может быть врач, это может быть фельдшер, но, к сожалению, они этим не злоупотребляют. Вытащить врача с собой, даже с сотрудником управления, на проверку, это всегда было достаточно сложно.
Вот. Несмотря на то, что он должен быть на этой проверке.
Он должен быть на этой проверке, разумеется, а в больнице больных должен посещать лечащий врач при ежедневном обходе. Угу. Это тоже прописано в законе и прописано в приказах.
А почему они этого не делают?
Потому что они заняты, потому что они не хотят, потому что им нужно писать огромную кучу бумаг, потому что они могут болеть... Ну, потому что у них профессиональное выгорание, по массе разных причин они могут этого не делать. Это, в общем, не такое страшное нарушение, за которое доктор накажет.
Предположим, медик есть на вот этой поверке, там, ежедневной. Что входит в его обязанности? Должен ли он заметить, что кто-то там немощный в какой-то камере содержится, оказать ему помощь? Или выяснить, что кто-то вдруг объявил голодовку? Или сотрудники администрации должны сообщить об этом врачу? Вот это каким образом организовано?
Придя на проверку, доктор должен принять жалобы так называемого спецконтингента. Утренняя проверка – это когда все выходят в коридор, все выстраиваются вдоль стены и обращаются, помимо всего прочего, на того, что их пересчитывают, так что простукивают в камере. А после этого или одновременно с этим люди обращаются к сотрудникам, если у них есть какие-то заявления к сотрудникам, или, разумеется, к медику, если у них есть какие-то заявления к медику. Вот вообще-то медик должен принимать и устное заявление в том числе, но это он не умеет, поэтому он этого не делает, хоть казалось бы. Поэтому, дай бог, примет письменное заявление, которое арестанты заготовили заранее, написали и дают их ему. Но тут надо понимать, что срок рассмотрения письменного заявления составляет 10 дней. Поэтому, если больной заболел вот прямо сейчас, имеет в виду, что доктор, дай мне, пожалуйста, таблетку, то доктор может просто унести его заявление в медчасть и что-то там такое в течение 10 дней рассматривать, полагается ему эта таблетка, не полагается. Хотя в законе есть норма о том, что при ухудшении состояния следственно арестованного он имеет право обратиться к любому сотруднику, и медицинская помощь должна быть оказана ему немедленно. Должны – это должны. А как это происходит по факту, это немножко другое. Потому что вот кто-то заболел. Ему сначала надо дозваться сотрудника, да, если врача не было по утренней проверке. Убедить сотрудника, чтобы он, во-первых, к тебе пришел, а во-вторых, еще кого-то там врача тебе позвал. Но можно, наверное, только когда вся камера начинает, что называется, выносить тормоза. То есть стучать в двери, другие камеры поддерживают это тоже стуком, узнав, что происходит. Да, и вот когда этаж начинает стучать, может прийти медицинский работник и сказать, что вам надо. Они скажут, ну вот у вас, похоже, аппендицит. Да, скажет медицинский работник и пощупает ему живот. При этом он еще должен найти сотрудника, который вообще-то ему дверь в камеру откроет, что тоже большая проблема, потому что сам медработник доступа в камеру не имеет. Камера открывается, если есть 4 человека. Если есть 4 человека, можно открыть камеру во внеурочное время.
Ну, соответственно, вот в таких обстоятельствах скончаться от приступа, от чего-то чрезвычайного в следственном изоляторе проще простого. Ну, просто не успеют оказать помощь. Или все-таки стараются?
Это возможно. Конечно, когда они поймут, что ситуация острая, когда они поймут, что реагировать надо немедленно, то, скорее всего, они вызовут скорую помощь. Вот. Все вопрос, сколько скорая помощь будет проезжать в учреждение через КПП и досмотр. Но это отдельный разговор. Но они ее вызовут, и если он дожил в момент прибытия врачей скорой, то шансы его существенно повысятся.
Хорошо. А если речь идет не о какой-то острой ситуации, а если речь идет о ситуации голодовки? Есть какие-то специальные инструкции на случай голодовки и для сотрудников, и для тюремных врачей?
Да, конечно. Голодовка – это довольно распространенное явление в местах лишения свободы, потому что наравне там с какими-нибудь самопорезами это такое последнее средство достичь чего-то, которое остается у арестанта. Вот, поэтому законом голодовка предусмотрена. Единственный маленький нюанс, может быть, вы о нем не знаете, что голодовка еще должна быть согласована с так называемым блаткомитетом, с темной стороной силы. Да? То есть это сначала арестант должен уведомить там какого-то своего положенца вот, о том, что я хочу объявить голодовку. Во-первых, для того, чтобы не девальвировать такое серьезное средство, а во-вторых, потому что главкомитет часто работает в связке с администрацией и не хочет доставлять ей беспокойство. Угу. Я, правда, думаю, что это сильно зависит и от человека, который может сказать, это моя беда, это мои дела, поэтому просто не лезьте ко мне с вашими правилами. А во-вторых, что на политических пока что это особо не распространяется. После этого, что важно для арестанта, который решил объявить голодовку, это подать заявление. До того, как ты подал заявление, а заявление, как я уже сказала, что-то там признается только письменное, ты не считаешься голодающим.
А сотрудники могут это заявление игнорировать, не принимать?
Могут и будут, потому что голодовка – это не очень страшно, если она не по условиям содержания, но она все равно попадает в ежедневные сводки по управлению, а значит, по ФСИН, ну а зачем какие-то вот эти вот лишние, может, он завтра уже перестанет голодать, там, подурит и хватит. Поэтому первое время они будут пытаться не принимать такое заявление. Хоть я, например, разрабатывала указание, в Москве оно почти исполнялось, о том, что заявление о голодовке обязательно должно быть зарегистрировано в пропускном журнале, и обязательно и незамедлительно оно должно быть доставлено начальнику учреждения либо лицу заменяющего начальника учреждения в этот момент. После этого по закону голодающего должны... По возможности, заметьте, по возможности, при наличии такой возможности, перевести в одиночную камеру, вот, и оттуда должны унести все продукты для того, чтобы не было сомнений в том, что да, действительно, он находится в состоянии голодовки, мы это знаем, он там не берет у своих соседей передачи, вот, чтобы не обманывал. Помимо того, теперь к медикам переходим. Им полагается каждый день его осматривать, взвешивать, мерить температуру и давление. Вот такие вот процедуры.
А если человек объявляет сухую голодовку, существуют ли какие-то специальные инструкции на этот счет? Ну, потому что известно, что, условно говоря, на одной воде человек может продержаться довольно долго. Не будет обезвоживания, мозг еще будет работать, конечно, он будет истощаться. Но мы помним случай длительных голодовок и Сергея Удальцов, когда против него возбуждали уголовное дело, он долго сидел в изоляторе, голодал. И режиссер Олег Сенцов очень длительное время голодал, пока находился в российских местах лишения свободы. И Алексей Навальный в какое-то время тоже объявлял голодовку. Ну, то есть люди не ели, голодали в знак протеста, добиваясь чего-то, но при этом пили воду. Сухих голодовок на моей памяти журналисткой не было, а на вашей?
На моей памяти тоже не было. Мне удавалось уговорить людей их прекратить и перейти на воду. Обычно я делала так. Вот, ну, естественно, я им что-то обещала и пыталась это выполнить, как-то их убедить, чтобы они этого не делали, потому что это действительно очень опасно.
А медики должны вот такими убеждениями заниматься?
Вообще должны сотрудники воспитательного отдела, иногда психологи. Это вот на них возлагается, на медиков ничего подобного не возложено.
А в какой момент врачи должны спохватиться, увидеть, что вот у них человек, который голодал, он находится в угрожающем здоровью состоянии, что нужно что-то уже предпринимать, не знаю, принудительно кормить, подключать, поить, подключать капельницы какие-то, что-то делать. Они должны реагировать как-то, если видят, что человек плох.
Это очень-очень сложный вопрос. Все не так просто. Естественно, если врачи наблюдают за человеком каждый день, то они могут отследить, что его состояние ухудшается. Если они про него забыли, потеряли, голодовка не зафиксирована, то человек, конечно, может умереть даже и без сухой голодовки. И такой случай на моей памяти в Московском железном изоляторе был. Вот, к сожалению, когда человек стал тоже худой, как скелет, а никто просто до последнего на это не обращал внимания или спохватились в последний момент. Что делать врачам, если они видят, что воля человека тверда, и он не намерен отказываться от голодовки? Он может договориться с голодающим, и вот почему некоторые голодовки тянутся куда дольше тех 2 месяцев, после которых человек, в принципе, тоже может умереть, даже не употребляя воду, о том, что ему будут ставить капельницы, поддерживающие с витаминами, с глюкозой. Вот, или что он будет, ну, он скажет, слушай, друг, у тебя, врач скажет, у тебя уже совсем угрожающее положение, давай ты сейчас на неделю вот это дело все прекратишь, тут соку попьешь, тут что-нибудь такое, кашки поешь, ну, а потом, начиная опять, так ты живым останешься. И так они делают, и это позволяло действительно на моей памяти месяцами голодать арестантов. Можно вспомнить еще Надежду Савченко, голодавшую при мне в Матроске. Да? Можно Александра Шестуна, тоже достаточно известного арестанта, вспомнить, который тоже себя довел до состояния скелета в какой-то момент. Кстати, он был единственным, кому было применено принудительное питание, кормление. И вот это следующий шаг, на который могут пойти врачи, когда они понимают, что жизнь пациента в опасности.
Но для того, чтобы вот это все происходило, и разговоры о возможности там, каких-то получения каких-то капельниц назначения, и какие-то решительные шаги, связанные с принудительным кормлением, они все это возможно только в том случае, если врач заинтересован.
В какой-то момент он будет заинтересован, потому что, как я уже сказала, ежедневная статистика голодающим подается. В какой-то момент учреждения начинают подозревать, что ему могут действительно, что называется, испортить статистику. Потому что вот когда человек умрет, и все будут знать, что он на голодовке, а если это еще какой-то достаточно известный человек, то, конечно, за это кого-нибудь накажут. И вот тут-то уже включаются все. Начальник СИЗО дает указания начальнику медчасти, так, давай делай что-нибудь. Начальник медчасти говорит, а он отказывается. А давай созвоним сейчас мы там с управлением и с главком, что мы будем делать. Вот Шестуном была примерно такая ситуация в Москве, когда на самом высоком уровне решалось, кормить его принудительно или не кормить.
То есть смерть заключенного в местах лишения свободы – это все-таки чрезвычайное происшествие, и ни в следственных изоляторах, ни в колониях не хотят, чтобы заключенный скончался то ли от того, что он голодает, то ли по каким-то другим обстоятельствам. Правильно?
Не хотят, но относятся достаточно спустя рукава.
Да, а почему же тогда вот эти вот учреждения специальные, которые знают, что им может испортить статистику, как вы сказали, вот такой человек, не отказываются принимать к себе, содержать у себя чрезвычайно больных людей и в колониях, и в следственных изоляторах?
Ну, во-первых, меру пресечения меняет все-таки не учреждение. Меру пресечения изменить может только суд. И что тут колония или следственный изолятор могут сделать, не до конца понятно.
Учреждение само особенно сопротивляться не может. Но врач же тюремный может актировать человека перед тем, как его отправят, например, на судебное заседание по продлению меры пресечения, и сказать, что нет, он плох, не надо нам его, меняйте ему меру пресечения на какую-нибудь любую другую.
В таких ситуациях как раз проводится то, что называется актировка. Это когда комиссия врачей тебя осматривает и понимает, что по состоянию своего здоровья ты либо не можешь содержаться в следственном изоляторе, либо вообще не можешь отбывать наказание. И судья после этого принимает свое решение, что он, может быть, этот арестант освобожден от наказания. Но, к сожалению, после того, как посадили доктора Кравченко, начальника Матросской больницы, врачи в Москве совсем перестали кого-либо освобождать, потому что они просто боятся. Доктора Кравченко посадили ровно за то, что он освободил, я не помню, 4 или 5, по-моему, тяжело больных людей, причем его не упрекают в том, что он взял взятку, а просто вот он их освободил, потому что хотел поднять свой престиж среди там криминалитета и разгрузить изолятор. Там было 2 чудесных основания. Ну вот после таких прецедентов становится понятным, почему врачи этого не любят и на это не идут.
Спасибо вам большое. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». На днях патриотически настроенные граждане при поддержке властей пытались сорвать акции памяти жертв большого террора в Карелии. В ход шли провокации и задержания организаторов. Так, на мемориальном кладбище репрессированных в Красном Бору исчезли памятные знаки. А в урочище Сандармох тех, кто решил почтить память жертв репрессий, поджидали казаки и люди в камуфляже. Как еще российские власти пытаются стирать историческую память, расскажет Роман Перл.
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий с мемориального кладбища в Красном Бору под Петрозаводском исчезли памятный крест расстрелянным полякам и столбцы в память о погибших в годы репрессий украинцах.
Расстрелян 17.03.1938 года на станции «Медвежья гора».
Каждый год 4 августа и 30 октября историки, правозащитники и просто неравнодушные люди на этом месте зачитывают имена жертв расстрелов 1937-38 годов. Согласно архивным данным, на территории Красного Бора захоронены 1196 человек. В основном это люди в возрасте до 40 лет, разных профессий, вероисповеданий и национальностей. Большинство из них расстреляли за контрреволюционную деятельность. Массовое захоронение здесь обнаружили в 1997 году, а имена погибших установил и опубликовал историк Юрий Дмитриев. Он же сделал все возможное, чтобы не дать стереть память об урочище Сандармох, одного из самых больших и известных захоронений жертв сталинских репрессий. Всего в нем обнаружено 236 расстрельных ям, в которых, по подсчетам исследователей, захоронен 6241 человек. Их память традиционно чтут 5 августа. В последние годы власти стараются помешать проведению акций памяти, но в этом году они превзошли себя. Утром у себя дома был задержан известный блогер Алексей Трунов. Полицейские продержали его в участке до вечера, чтобы он не смог побывать на кладбище, и, по его словам, угрожали изнасиловать бутылкой. Задержали и другого активиста, украинца по национальности Андрея Литвина. А с самого утра на месте мемориала тех, кто пришел почтить память жертв террора, ждали провокации. Мощные динамики, транслировали бравурные советские марши, а рядом выстроились молодчики в казачьей форме, скрывавшие лица под масками. Сам мемориал изуродовали плакатом, надпись на котором обвиняла в нацизме соседнюю Финляндию. Несмотря на задержание и провокации, акция памяти состоялась. Активисты зачитали имена расстрелянных в урочище Сандармох заключенных.
Арестован 08.05.1937.
В России региональные власти уже не в первый раз пытаются стереть историческую память о большом терроре. Иногда своими руками активистов не только задерживают. Историка Юрия Дмитриева, например, отправили в колонию. Иногда допуская провокации якобы независимых энтузиастов, как на днях в Сандармохе. А еще можно вспомнить неизвестных, которые методично уничтожают таблички последнего адреса в Москве и Петербурге. В Екатеринбурге на территории мемориального комплекса «12-й километр» при явном попустительстве властей кто-то разбил огород, а на памятный камень с именами погибших повесил табличку «Осторожно, злая собака». В Иркутской и Пермской областях власти и вовсе снесли памятные знаки расстрелянным в 30-е годы полякам и литовцам, совершая то самое переписывание истории, о котором так любят говорить российские политики.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией историк, председатель правления «Мемориал» Цукунфт, Берлин, Ирина Щербакова. Ирина Лазаревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем объясняется такое упорство властей, ну и вигилантов, в том числе так называемых патриотов, в том, чтобы противостоять исторической памяти о сталинских репрессиях? Вроде бы их признали, уже даже сами участвовали в создании мемориалов и памятников. Что же сейчас произошло, почему они стали неудобны?
Но это, во-первых, совершенно не сегодня произошло. Это происходит постепенно. На самом деле, в этом главное тут собака зарыта, что это постепенно, что это в течение 20 лет, на самом деле, общество внушается. И вся историческая, так сказать, политика и доктрина путинская, которая, правда, складывалась так гибридным образом, и поэтому людям, так сказать, путала еще мозги, потому что вот мы памятник поставим, памятник жертвам поставим, а с другой стороны у нас Сталин. Вот. А главный тезис заключается вот в чем. На самом деле в России все шло хорошо, правильно, там были одни сплошные победы, когда было сильное государство. Самый главный символ, на самом деле, такого вот этого такого сильного государства, которое имеет право делать с человеком все, что угодно, это Сталин. И он автоматически, как черт из табакерки, вылезает из этой доктрины. И это самое главное. И все, что этому противостоит, а ведь главная на самом деле задача мемориала, она тоже была, ну, так сказать, она была невероятно трудная, но она была в этом смысле простая. На конференции учредительный Сахаров сказал, мы должны дойти до каждой судьбы, потому что для нас главный человек. Дать имена безымянным жертвам, вот, сказать о важности человека и абсолютном приоритете индивидуума над сильным над вот таким вот государством, которое, значит, считает, что оно может поступать человеком как угодно.
Мемориал, собственно, и занимался этим много лет, восстанавливал имена тех людей, которые стали жертвами репрессий не только сталинских, репрессий советских времен. Эти имена, они уже существуют, мемориалы существуют. Хорошо, можно снести мемориал. Но это же нельзя вычеркнуть из памяти. Ведь если в России существовали сотни тысяч людей, подвергшихся репрессиям, расстрелянных или выживших после них, после лагерей, их родственники же знают об этом. Но людская память не может просто так взять и раствориться. Какой смысл тогда удалять мемориалы, если память невозможно взять
это
и удалить?
Была, да. Знаете, это ведь была главная идея перестройки. И это то, что людей окрыляло. Они считали, что вот так мы вернем эти имена из забвения, мы откроем архивы, наконец, мы узнаем тайны, мы узнаем, как функционировала эта государственная машина террора. И это никогда больше, это не повторится. И, в общем, с этой надеждой создавалось общество мемориал. И действительно, мы сейчас, в отличие от того, что было тогда, в начале перестройки, мы знаем очень многое. Мы знаем о том, о механизме, о механизмах репрессий, мы знаем порядок, цифр нам понятен. Это было 4 миллиона людей, репрессированных по политическим мотивам. Из них больше миллиона было расстреляно. А всего жертвами по действующим законам считаются жертвами политических репрессий. Сюда входят депортации, коллективизация насильственная. Это 12 миллионов. Да, память, она вот это существует, и она существует в семьях и так далее. Но есть огромный разрыв между этой частной, и мы в этом убедились. И, значит, а если еще власть работает на то, чтобы все время углублять между вот этой вот частной человеческой памяти о личных трагедиях и признанием того, что советское государство было на протяжении своего существования государством на самом деле преступным. Государством, метод которого был, ну, совершенно в такие бесчеловечные людоедские сталинские времена, когда был массовый террор, а потом, может быть, менее людоедский, тем не менее, механизм был подавления и репрессий. И вот это людям, как оказалось, из семей жертв, даже на фоне этих семейных историй, оказалось, что это настолько сильно вколочено в голову, вот этот вот образ этого сильного государства, да, которому так или иначе люди должны подчиняться, чтобы тут происходит разрыв. И вот эта вот память существует как бы отдельно. Мы-то считали, что за эти годы нам удастся людям это внушить, и люди это осознают, да, но вот оказалось, что это не так. И вся современная нынешняя история России нам показывает, каждый день показывает, что это не так.
И тем не менее, вот я никак не могу понять, но почему, как это хорошо, у людей произошла деформация какая-то и раздвоение в восприятии там семейных репрессий и того, что, о чем говорят с экранов телевидения. Но какая разница, ну, есть мемориал, условно говоря, вот стоит он, люди его поставили несколько лет или повесили табличку с последним адресом, вот она висит, зачем ее снимать, кому она глаза-то мозолит и чем, если все равно вот это раздвоение сознания большинство, у большинства это уже произошло, если все равно люди верят в сильное государство. Так, может быть, наоборот, это лишний раз напомнить им, что вот видите, государство какое было сильное, может повторить.
Так работает нормальная логика. Но дело в том, что диктатуры и то, что они предлагают людям на самом деле в виде, так сказать, идеологии, они не так работают. Они не так работают. Они как раз работают таким вот противоположным образом. И они разрывают на самом деле причинно-следственные связи в головах у людей. Это же мы видим с вами на примере современной истории. Отношение к войне просто каждый день. Вот этот вот разрыв совершенно причинно-следственных связей. Да, поплачем над жертвами. Но все равно наши победы, и не знаю, наша победа в войне, там и все для нас все равно гораздо важнее, так сказать, человека и его судьбы. И потом вот еще что очень важно. И в этом сохраняется, может быть, некоторая гибридность. Ну да, отдельный человек, вот он помнит, вот даже от государства там стоит, значит, памятник, например, на не знаю, на Садовом, этой самой стена скорби, на Садовом кольце и так далее. Но пусть там человек сам себе со своим, значит, своих помянет отдельно, принесет цветочки, полиция его, может быть, не схватит, не заберет. Но если, как мемориал, соберется вот на чтение имен, устроит из этого акцию памяти, когда люди будут стоять весь день, и весь день у Соловецкого камня читать имена, и эта очередь будет становиться с каждым годом все больше. Вот этого мы не допустим, потому что это уже перерастает в такую общественную акцию, в общественное отношение к этой памяти. И вот это власть боится, и этого она любым способом не хочет допускать. Вот, так сказать, в чем дело. А люди, конечно, уже нельзя сравнить, люди все равно продолжают сопротивляться. И там, туда приехали имена читать, и таблички последнего адреса вешают, и их восстанавливают, и цветы кладут, и люди мемориала по-прежнему в России работают. И в этом смысле мы видим сопротивление, конечно, вот этому давлению снова, этому давлению государства, этому инструментализации памяти.
А на ваш взгляд, вообще-то нужна такая память? Не нынешнему руководству России.
Да, значит, мы видели, что когда люди начинают, так сказать, государство предлагает им такую сделку, что не надо, что зачем это все прошлое. Во-первых, это мы сначала видели более-менее середины 90-х годов. Ну, пусть, так сказать, когда была не такая, так сказать, ситуация, как при Путине. Не выстраивалась историческая политика такая, не выстраивалась такая стройная про государственные идеологии. Но все равно поддержки какой-то такой. Мы же совершенно вот мемориал не видел.
Ну, давайте забудем и шагнем дальше. Вот примерно такой
нарратив. Давайте мы действительно шагнем дальше, значит, и забудем. Но с этого началось. И почему эта память, так сказать, для государства становилась опасной, и почему опасно ею не заниматься, мы увидели. Потому что и увидели довольно быстро. А сейчас видим это при самым ярким образом. Потому что что мемориал пытался сказать? Что дело даже страшные могилы, миллионные цифры, да, но след, оставленный в обществе от пережитых массовых репрессий, еще, если можно так сказать, я не люблю слово «травма», его, так сказать, употребляют направо и налево, а это очень сложный термин, очень-очень-очень длинный и очень глубокий. И это мы видели много лет, разговаривая с жертвами, прислушиваясь, так сказать, к тому, что происходит в обществе. И главное, на самом деле, страх. Это глубоко въевшийся в сознание людей страх. Страх репрессий, страх государства, перед которым человек чувствует себя беззащитным. Страх стал снова таким абсолютно ключевым моментом. И с этим страхом можно делать очень-очень многое. И мы видим доносительство, снова страх, вычеркивание имен, значит, боязнь сказать какое-то слово. Значит, мы видим, как началось нападение просто на культуру, которая вроде так казалось, что, может быть, она еще в этой гибридной ситуации просуществует. Вот видим, что нет. Атомизация общества. Когда люди боятся, в общем, снова как-то собираться, значит, вместе для каких-то общих акций. Конечно, этому есть противостояние. Конечно, мы это видим. И этому есть много примеров. И тем не менее, это те механизмы, с которыми надо, если с ними не работать, не разбираться, не снимать вот эту вот травму страха, то мы видим, как это работает.
То есть, условно говоря, для России, будущего прекрасной России, будущего для ее власти, для этого государства важна историческая память. Важно помнить о репрессиях, важно помнить о подавлении гражданского общества, важно назвать всех поименно, правильно я понимаю? А если...
Да.
И чем сильнее диктатура, тем меньше нужна подобная память. Лучше переписать историю.
Да, и поэтому мы присутствуем при Оруэлловском таком варианте. И даже, я бы даже сказала, что просто кажется, что иногда кажется, что неужели мы до этого дожили, когда мы видим, как имена вычеркиваются там режиссеров, как переписываются прямо в прямом эфире, значит, какие-то актерские роли, и все как снимаются доски, и снова мы видим, что, собственно говоря, что вы хотите, а вообще-то Катынь это снова немецкое преступление. И кажется, боже мой, но это уже не может быть, ведь только что все признали, документы передали, памятники стоят. И это такая страшная черта нашего времени, когда ты присутствуешь вот в этой антиутопии, ты ее каждый день видишь. Вот то, что происходит на самом деле тоже в Сандармохе, то, что происходит в Красном Бару, вот сказано, названо. Понятно, кто там есть. Юрий Дмитриевич над этим годы, значит, занимался тем, чтобы назвать каждого из тех жертв, которые в Красном Бару лежат. И в Сандармохе тоже. Делегации приезжали. Польские, украинские, финские. Мы все это знаем. И вот на наших глазах снова нам пытаются сказать, что нет, это же ничего этого не было. Ничего этого не было. Там какие-то красноармейцы расстрелянные, там какие-то финнами. Я не знаю, что, а тут снова немцы. И вот это, конечно, очень страшная. Это, конечно, очень страшная вещь, когда ты, особенно для историка, когда ты при этом присутствуешь. Но надо сказать еще одну вещь. Вот эта вся история, которая превращается в пропаганду, она еще ведется, и в этом тоже сходство с Оруэллом, во время войны. И поэтому носит совершенно определенный еще характер. Такой, в этом смысле, даже как бы совершенно человеконенавистнический. И в отношении, кстати говоря, в некотором культе смерти, в отношении к человеческой жизни, которая вообще не стоит ничего. Это же тоже с этим связано.
Очень хочется как можно скорее выбраться вот из этой антиутопии в нормальную, в реальную жизнь, нормальную, вот где белое – это белое, а черное – это черное. И история не переписывается по 150 раз.
Наше общество находится в таком состоянии, что понадобятся огромные усилия для того, чтобы выйти, так сказать, из этой реальности антиутопии. Огромные. Общественные, не знаю, историков, юристов, политиков и всех. Это будет очень долгий и очень мучительный процесс.
Ну, давайте будем надеяться, что хватит сил на это и усилий.
Будем надеяться.
Да. Спасибо
будем
большое. Надеяться. Спасибо, Ирина. Спасибо. Лазаревна. Историк, председатель правления «Мемориал» Цукунфт, Берлин. Ирина Щербакова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Некоторое время назад в интернете и средствах массовой информации активно обсуждали новый договор о выдаче между Россией и Таиландом, куда с 2022 года уехало огромное число россиян. Многих релокантов, причем не только тех, кто обосновался в Таиланде, подобные новости встревожили. Так ли страшны договоры о выдаче, как может показаться на первый взгляд? Как обстоят дела на самом деле и почему некоторые страны отказываются выдавать тех, кому на родине грозят пытки или политически мотивированное преследование? На днях команда «Против пыток» записала об этом подробное видео. Мы покажем вам фрагмент, а полную версию смотрите в YouTube команды «Против пыток».
В юриспруденции выдачу часто называют экстрадицией. По запросу одной страны другая страна арестовывает и передает подозреваемого. Выдача преступников может происходить как при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи, так и без всякого договора, когда это взаимовыгодно обеим странам. Государства могут установить, что выдача будет осуществляться лишь в отношении определенных преступлений. Отказы в выдаче также традиционны. Обычно не выдают тех, кто преследуется по политическим мотивам, или есть разумные опасения, что в случае выдачи человек может быть подвергнут пыткам или смертной казни. Вообще, в юриспруденции есть несколько различных видов принудительного перемещения людей между странами. Помимо упомянутой экстрадиции, это может быть передача уже осужденных лиц для отбывания наказания в другом государстве. Это также могут быть различные формы высылки в административном порядке. Например, депортация, когда иностранный гость утрачивает законное право на проживание в стране. Или это выдворение, как вид наказания за нарушение законов страны пребывания. Например, из России мигрантов могут выдворить за ряд правонарушений по КОАПу. Так произошло с блогером Никоглаем. 9 ноября 2022 года Пресненский районный суд Москвы признал блогера, являющегося гражданином Молдавии, виновным в нарушении режима пребывания в РФ и постановил выдворить его из страны. 24 ноября его посадили на рейс в Ереван. В других странах есть аналогичные процедуры. Так, говоря о Таиланде, можно вспомнить январский кейс группы Би-2, которая провела концерт на Пхукете, якобы без разрешения на работу. У них были туристические визы, что препятствует занятию бизнесом. Члены коллектива были задержаны, и некоторым из них грозило выдворение в страну гражданства, в Россию. В итоге местный суд лишь оштрафовал группу на незначительную сумму. Вообще, Российская Федерация нередко пользуется именно этим способом принудительного возвращения своих граждан из-за границы. Не через уголовно-правовой институт экстрадиции, а через иммиграционное законодательство страны пребывания. О какой бы форме принудительного перемещения ни шла речь, есть одно незыблемое правило, ведущее свои корни из международного права и, как правило, закрепленное в законодательстве цивилизованных стран. Это принцип невысылки в страну, где человеку грозят пытки, бесчеловечное обращение, смертная казнь, или где человек преследуется по политическим или дискриминационным мотивам. Интерпол – это международная организация, задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов в области борьбы с преступностью. Основная функция Интерпола – координировать международный розыск, а также борьбу с торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивым монетчеством, подделкой ценных бумаг, детской порнографией, терроризмом. Россия – давняя страна-участница Интерпола. База Интерпола пополняется по запросу страны-участницы. Сам Интерпол никого не разыскивает, а разыскивает человека конкретная страна. Другая же страна, в которой, скажем, человека находят, сама решает, какой вес она придает этому уведомлению, чтобы в итоге арестовать человека для экстрадиции или отпустить. Если вы покинули Россию, например, как политический активист, или скрываетесь от мобилизации, просите или получили убежище в стране пребывания по этим или другим причинам, то включение в базу Интерпола вам, скорее всего, не светит. Туда попасть довольно сложно, и надо быть преступником с большой буквы «П». В начале 2021 года Генпрокуратура, а именно она ответственна с российской стороны за процедуру экстрадиции, заявила, что за последние 10 лет ведомством направлено свыше 5000 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора суда. При этом экстрадируют в Российскую Федерацию как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. В 2020 году Польша по запросу РФ экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который обвинялся в даче взятки при строительстве печально известного торгового центра. В том же 2020-м Грузия выдала России 3 граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений. Соответственно, в убийстве, хранении наркотических средств в крупном размере, а также причинении вреда здоровью. В октябре 2020 года Нидерландами было принято решение о выдаче в Россию Никиты Смурова для приведения в исполнение приговора Тихоокеанского флотского суда. Он обвинялся в растрате вверенного ему имущества более чем на 52 миллиона рублей. В конце 2021 года в России из Армении был экстрадирован гражданин, обвиняемый в организации незаконной миграции. Он фиктивно поставил на учет 14 иностранцев. Изменилась ли ситуация с началом СВО? Генпрокуратура заявляет следующее. После начала СВО проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского Союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности. Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов делится некоторыми примерами таких отказов. Так, у Кипра не было уверенности в надежности на справедливый суд, а Албания, Болгария, Германия, Италия, Румыния и Словения предположили, что фигуранты столкнутся с бесчеловечным и унижающим достоинство обращением в российском СИЗО. Генпрокуратура считает это русофобией. Но вообще это больше похоже на соблюдение принципа невысылки, закрепленного в основополагающих договорах ООН и Совета Европы. На самом деле ведомство немного лукавит, говоря о жестком росте неудовлетворенных Европой запросов об экстрадиции. Полной статистики нет. Но из тех же открытых источников, в том числе данных Генпрокуратуры, усматривается несколько иная картина. Для начала возьмем годы до СВО. В интервью начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Городова информационному агентству РИА Новости указано, что иностранными государствами в 2020 году в Россию выдано 165 человек. При этом господин Городов подчеркивает, эти показатели соответствовали показателям 2019 года, то есть тогда было выдано примерно столько же. В 2021 же году России выдали 153 преступника. Приведем данные прокуратуры за 2022 год. Уже по состоянию на начало декабря 2022 года иностранные государства приняли решение о выдаче России 166 граждан, скрывавшихся от правосудия. За полный год цифра должна быть еще выше. Сравним с данными Генпрокуратуры и за 2023 год. Итак, за прошедший год компетентными органами иностранных государств принято решение о выдаче в Российскую Федерацию 151 лица. То есть с 2019 по 2023 ежегодно выдано плюс-минус примерно одинаковое количество людей – от 150 до 170 граждан. Да, возможно, если верить статистике Генпрокуратуры, увеличилось количество отказов в выдаче в 2022-2023 годах, но при этом ведомство не дает цифр, говорящих об общем количестве запросов за каждый год. Не знаем мы и расклад по видам преступлений, за которые Россия хочет судить у бывших. Так, выдача политактивистов, оппозиционеров и дезертиров, как я упоминал по ходу видео, вряд ли возможна, особенно из европейских стран. Если Россия включает отказы по таким кейсам в общее количество отклоненных запросов, то не мудрено, что статистика ухудшилась. Но в целом, судя по цифрам выданных, изменения незначительные. Как и в предыдущие годы, сейчас в новостную повестку попадают и громкие случаи отказов в экстрадиции, и не менее громкие успешные выдачи. Примеров множество. Так, в феврале 2023 года из Таиланда экстрадировали в Россию Игоря Гужина, который обвинялся в заказном убийстве в 2017 году. В марте 2024 года власти Аргентины удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции главы риэлторского агентства на Алтае Людмилы Авдюхиной, разыскиваемой за особо крупное мошенничество. Сейчас Авдюхина в барнаульском СИЗО. Нередко одна и та же сторона по одному кейсу может отказать в выдаче, а по-другому выдать в Россию. Все зависит, как я уже говорил, от существа дела, его контекста. Приведем в пример Армению. В июле 2022 года в Россию из Армении экстрадировали осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Михаила Бахшана. Бахшан и его подельники в марте 2008 года в ночное время возле одного из развлекательных комплексов Краснодара в ходе конфликта нанесли гражданину несколько ударов по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. С другой стороны, в конце февраля 2023 года в ереванском аэропорту Зварнац задержали россиянина Никиту Каменского, которого в России объявили в розыск по делу о вандализме из-за антивоенных надписей в районе одной из станций московского метро. С Каменского взяли подписку о невыезде, а через несколько часов его отпустили. А в апреле 2023 года полиция Армении отпустила россиянина, обвиняемого в дезертирстве. В ведомстве заявили, что не рассматривают возможность выдачи мужчины в Москве. 29 января 2024 года суд в Армении постановил признать беженцем уроженца Чечни Салмана Мукаева, предоставить ему убежище. Суд отказался экстрадировать Мукаева, которого чеченские силовики объявили в розыск. Салмана пытали в Грозном и заставляли признаться в своей гомосексуальности, как утверждает помогавшая россиянину правозащитная группа СК СОС. В итоге суд Еревана признал, что гомосексуалы могут подвергаться преследованиям по всей России.
Это был фрагмент подкаста «Команды против пыток». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.